А вы говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 августа, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Пробки на московских дорогах прямо сейчас. Нам обещали в 5 вечера 6-бальные пробки. Так оно и есть. Уже 6 баллов. Прямо сейчас нам дают именно эту оценку. Много красного цвета в центре города, много красного цвета на вылетных магистралях. И обращаю внимание на то, что творится на третьем транспортном кольце на севере от Беговой до проспекта Мира. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения просто нет. В районе Сокола тоже нормального движения нет ни в сторону Ленинградки, ни в сторону центра. Хотя, может быть, в сторону центра как раз только и можно через Сокол нормально проехать. В целом, еще раз напомню, в городе 6-бальные пробки. И впереди 3 часа 6-бальных пробок по всем прогнозам. Срочное сообщение. Опять Блиновская у нас. Она сегодня играет главную роль в новостях. РИА Новости передает. Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. Это из срочных сообщений с ленты РИА Новостей. И Минюст внес в реестр иноагентов учредителя и издателя проекта Галину Тимченко. Это вот из тех сообщений, которые в эти минуты поступают на ленту агентства РИА Новости. Программа «Своя правда». На юге России, ну, то есть в Российской Федерации, дважды за лето произошел бунт заключенных. Захват заложников, преступники предположительно связаны с радикальными исламистами, как и в предыдущий раз в таких случаях пишут. Но, с другой стороны, можно сказать, как и в предыдущий раз, это опять в службе исполнения наказаний. В чем причина? Связано ли это с системными проблемами в работе Федеральной службы исполнения наказаний или что-то другое? Вот это будем пытаться разбирать сегодня в рамках программы «Своя правда». Работает СМС-портал, можно писать через Телеграм. Звонки традиционно во второй части программы, но прямо сейчас в Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходим, и там у нас голосование соответствующее. Голосование, сейчас я его найду. Да, вот оно. Связано ли это с системными проблемами в работе в СИН? Мы спрашиваем вас. Два бунта заключенных, захват заложников. Да, надо решать именно системные проблемы. Первый вариант ответа. Второй вариант. Нет, это следствие отдельных нарушений в работе учреждений системы. Третий вариант ответа. Нет, это результат влияния внешних сил на заключенных. Четвертый вариант. Меня эта тема не волнует. Посмотрим, как проголосует аудитория. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. Ну, а теперь представляю собравшихся здесь в студии. Кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в юридическом университете имени Кутафина Сибила Саламова. Сибила Якубовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Анечкин, он председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации. Михаил Станиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование, напомню, уже идет, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Задаю вопрос собравшимся. Вот эти два бунта заключенных, это потому, что там сидеть совершенно невозможно? Это потому, что Федеральная служба исполнения наказаний не может создать некие человеческие условия для того, чтобы люди отбывали наказание? Или причины в чем-то другом, Сибила Саламова?
Проблем, на самом деле, очень много. Вы сейчас говорили про голосование и озвучили несколько вариантов ответа. Я бы, наверное, все три варианта, за все три бы проголосовала. Да? Там действительно есть системные проблемы. В конкретных учреждениях есть дополнительные проблемы. И в целом, наверное, есть некая проблема радикально настроенных граждан нашей страны, и не только нашей страны. Стоит ли сейчас разбирать все проблемы, которые есть, если мы говорим про систему? Или все-таки мы перейдем к этому
позже? Нет, конечно, мы будем говорить и о том, и о другом, но все-таки есть главное.
Смотрите, вот после первого бунта, после первого захвата, который случился летом, говорили о том, что необходимо закрутить гайки. Да? Вот, на мой взгляд, не докрутить эти гайки, как и перекрутить их, оно чревато вот такими последствиями. Тут, на мой взгляд, наступил некий такой эффект домино. Произошло одно происшествие, один захват, который теоретически мог бы спровоцировать этот и может спровоцировать еще некоторые другие. Проблемы есть, они не были решены, не были сделаны определенные выводы после первого захвата. А проблемы эти возникли не сегодня, они имеют многолетний характер. И, в принципе, федеральная система исполнения наказания, она стремится к устранению этих проблем. Но, к сожалению, иной раз все, не все зависит от них. Допустим, возьмем с вами одну из острых проблем, с которой в том числе связан захват заложников, это недокомплект персонала учреждений. На сегодня недокомплект составляет порядка 20%. Это очень много. Более того, за последний год он у нас, к сожалению, вырос. В ситуации, когда нам не хватает сотрудников, они не могут следить за порядком в учреждениях. А на тех сотрудников, которые работают, ложится дополнительная ответственность. Они работают в очень сложных условиях. Они сложны, потому что это очень специфический контингент, с которыми они работают. Это тяжелые условия труда, потому что они, не совершив преступления, находятся в тех же условиях, в учреждениях, в которых находятся преступники. Это отсутствие на сегодня престижа службы в данных органах. Это очень низкий уровень оплаты труда, который не соразмерен тому труду, который осуществляют сотрудники. Вот если начинать, я бы хотела обозначить хотя бы эту одну проблему.
Сибила Саламова, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в юридическом университете имени Олега Кутафина. Мы продолжаем, смотрим на список иностранных агентов. Здесь есть еще одно громкое имя, которое не было в первых сообщениях. Юрист Елена Лукьянова стала теперь, с точки зрения Министерства юстиции Российской Федерации, иностранным агентом. Человек довольно хорошо известный. Последнее время она живет за границей. Дочь одного из видных политиков советского времени, Анатолия Лукьянова. Напомню, юрист Елена Лукьянова теперь в реестре иностранных агентов. А мы возвращаемся к истории про Федеральную службу исполнения наказаний. Председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате России Михаил Аничкин к нам присоединяется. Михаил Станиславович, что с вашей точки зрения? В чем причина?
Ну, во-первых, я бы изменил бы сегодняшнее название нашей дискуссии в плане того, что она звучит настолько громко. Бунт заключенных. Во-первых, то, что произошло, это не бунт. Бунт – это массовое выступление, где есть конкретные претензии, соответственно, отбывающих наказаний к режиму, ну и так далее, и так далее.
То есть здесь мало было?
Здесь это подходит на хорошо организованный, в принципе, радикальный такой, радикальное выступление, ну, экстремистского, даже террористического характера. Что касается заключенных, вы знаете, у нас по нашему закону у нас нет заключенных в нашей стране, у нас есть осужденные. Поэтому я считаю, что наша пресса, извиняюсь, должна быть немножко аккуратнее, прежде чем делать такие...
А люди, подождите, а это важно, что люди, да, которые это... в заключении, они да, осужденные?
Да, это важно, это осужденные, у нас нет заключенных. У нас по нашим законам нет заключенных. Давайте терминологию все-таки будем, значит, поддерживать так правильную, как есть. Теперь корни этих событий, они, в общем, достаточно далеко уходят, да, это на самом деле начало СВО. И если смотреть, анализировать то, что произошло с захватом событий и те отдельные резкие высказывания, которые делали участники этих событий, то, в принципе, цель, она достаточно прозрачна. Это, в общем-то, одни из событий, побуждающих к возбуждению национальной розни в Российской Федерации. Вот, это достаточно важная вещь, потому что это относится к комплексу мероприятий, которые проводят, скажем так, специальные службы иностранных государств против нашей страны с одной целью – расшатать внутреннюю ситуацию в стране. Теперь, что касается системы ФСИН. Я совершенно согласен с коллегой о том, что в настоящий момент система ФСИН переживает очень тяжелые времена, связанные с тем, там, некомплект в некоторых регионах достигает, кстати, 40%, а это беда. А если прибавить к этому высказывание министра внутренних дел Колокольцева, что 152 тысячи не хватает наших полицейских, то если сложить, то вообще получается критическая ситуация. А связано, вот я являюсь, на самом деле, еще и членом общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Так вот, почти на каждом общественном совете мы обращаем внимание на, собственно, материальное и моральное поощрение сотрудников СИН. На сегодняшний день это самые низкооплачиваемые сотрудники в силовых органах. Я даже не буду сейчас озвучивать тот уровень зарплаты рядовых сотрудников, который существует. Но я вам могу сказать, что разносчик пиццы получает больше. Так вот, в этих условиях очень трудно, да, значит, организовывать человека на исполнение своих непосредственных прямых обязанностей. И здесь это очень большая проблема, над которой надо работать. Я не могу сказать категорично, что система СИН не работает. Да, она работает, но она сейчас испытывает колоссальную нагрузку и колоссальные трудности испытывает в связи с тем, что, во-первых, текучесть кадров, и второе, это проблемы с подбором кадров. Мы много можем говорить, но у молодежи не складывается ощущение привлекательности идти работать на рядовые должности в систему СИН. Значит, над этим надо работать необходимо срочно, потому что это системная проблема. Кстати, это может быть системная проблема для других силовых органов.
Когда вы говорите о системной проблеме, тут просто есть Андрей 792 говорит, просто поднимите им зарплату, и будет перебор кадров. Или это все-таки чуть сложнее?
Конечно, сложнее. Это связано с характером исполнения и моими обязанностями. Поднять зарплату – это не значит, что вы получите профессионального сотрудника. Поднятие зарплаты, оно оборотная сторона медали – это очень жесткий контроль за исполнением их своих служебных обязанностей. Вы знаете, в советские времена, я вот часто говорю, сотрудники правоохранительных и силовых органов были высокооплачиваемые работники. Это было так. Но при колоссальной сумасшедшей системе контроля, которая за ними осуществляли, соответственно, внутренние службы. Поэтому эффективность работы, она зависит не только от того, насколько вы будете повышать зарплату, но и от того контроля, который будет за этими кадрами. И второе, это все-таки подбор кадров. Где их брать?
Так, про кадры мы поговорили. Тут с вами спорят наши слушатели по поводу заключенных, конечно. Альберт, 898-й, не вводите людей в заблуждение, у нас нет заключенных. У нас что, и заключенных под стражу тоже нет, что ли? Я обычный гражданин, пишет 809-й. Мне абсолютно все равно на вашу терминологию. Перестаньте выгораживать систему, когда общественники начнут говорить правду. Еще кто-то примерно по этому поводу написал.
А кто сказал, что я выгораживаю систему?
Это отдельная история.
Я не выгораживаю систему, но надо просто понимать те системные проблемы, которые стоят, извиняюсь за тавтологию, перед системой. Но если все такие, значит, вот горячие, энергичные, ну, значит, надо просто испытать некую гражданскую позицию, пойти работать в эти организации, посмотреть, что это такое.
Хорошо, а теперь по поводу условий содержания. Как вы сказали, правильно говорить, осужденных.
Да.
Условия содержания осужденных. Можно ли говорить о том, что здесь нет проблем, Сибилла Саламова?
Конечно, нет. Это большая проблема. Но, опять же, мы не должны обобщать, мы должны с вами говорить о конкретных регионах. Да? В ряде регионов проблемы острой нет. А в ряде регионов вопрос стоит действительно очень остро.
Так а это не федеральная система разве?
Система федеральная, но каждое учреждение отличается от другого учреждения. И в каждом отдельном регионе мы можем говорить о том, что вот эта колония замечательная, симпатичная, все в ней хорошо, соблюдаются, собственно, права осужденных, а в соседней колонии все обстоит совершенно по-другому. И зависит это от очень многих факторов. От руководства учреждения, от финансирования этого учреждения, от контингента, в том числе этого учреждения, и от многих других факторов. Поэтому условия содержания, они очень сильно разнятся. И есть колонии, в которых условия можно, в принципе, признать пыточными.
И если есть колонии, условия, в которых можно признать пыточными, разве это не проблема всей системы?
Конечно, проблема.
А почему тогда она не решается?
Встает вопрос с финансированием в первую очередь.
Ну, еще раз, это федеральная система, и если здесь мало, а здесь нормально, то, соответственно, нужно добавлять там, где мало.
Ну, наверное, если мы с вами размышляем, то, в принципе, к этому выводу мы можем с вами прийти. Но на практике, к сожалению, все не так просто. У учреждений есть возможность зарабатывать, можно сказать так, средств посредством вот того труда, который осуществляют заключенные. Да? И это некоторые деньги, которые в том числе руководство использует на благоустройство самого учреждения.
Но минимального стандарта содержания осужденного разве не существует?
У нас есть определенные требования к содержанию осужденных. Осужденных, подозреваемых, обвиняемых. Кстати, у нас три категории находятся. Действительно нет заключенных, есть осужденные, подозреваемые, обвиняемые. Есть, естественно, все прописано, есть стандарт определенный, да, грубо говоря, к размеру, к размерам окон даже, да, есть требования к вентиляции и так далее. Но, к сожалению, не во всех учреждениях они соблюдают.
Сибила Саламова, Михаил Аничкин, что вы скажете по поводу условия содержания осужденных?
Ну,
некоторые называют их бесчеловеческими.
Ну, а некоторые это кто? Который там был, который непосредственно отбывали срок?
Или, ну, к примеру.
Или те, которые читают газеты? Какие-то такие популистские. Вы знаете, у нас все-таки комиссия называется по безопасности и взаимодействию с ОНК. ОНК – это общественная наблюдательная комиссия. Это достаточно серьезный институт общественного наблюдения во всех регионах страны. И с точки зрения вот этого института, да, я не могу сказать, что у нас настолько критически плохие условия содержания осужденных лиц.
То есть пыточных условий в каких-то колониях нет?
Если они встречаются, если вы знаете, да, эти случаи, они всегда становятся достоянием гласности и очень искореняются достаточно жестко. Последний пример, это саратовский, да, вот саратовский пример, и, собственно говоря, реакция была очень серьезная со стороны и ФСИНа, и со стороны вообще общественности как таковой. А так, на самом деле, значит, наблюдатели из общественных комиссий имеют возможность...
Саратовский пример, сказали вы? Чуть подробнее.
Ну, это было несколько лет там назад, когда, как вы сказали, пыточную нашли в одном из учреждений саратовских исправительных.
Там речь шла все-таки о пыточной, о непосредственных пытках, а мы сейчас говорим про условия.
Нет, условия, вот здесь, знаете, это достаточно, если кто-то знает о пыточных, то пускай скажет это, где, что и как. Потому что голословно так утверждать нельзя. Поэтому все эти вещи, которые связаны с нарушением, прямого нарушением таких прав осужденных в местах лишения свободы, они на самом деле очень жестко пресекаются, и этому дается, в общем-то, достаточно определенный отпор. И еще раз говорю, что институт общественных наблюдателей, общественно-наблюдательных комиссий, он работает. Он работает, и...
Но обычно говорят, что общественно-наблюдательные комиссии или общественники, которые наблюдают за этой системой, во многом с ней связаны, или это не так?
Нет, это не так. И за последнее время эта ситуация изменилась с учетом вообще отбора лиц, которые непосредственно занимаются наблюдением за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы.
Михаил Аничкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате России. Сибила Саламова, вот если ситуация, она же должна быть под каким-то общественным контролем? Так или иначе. И если ситуация, ну вот, к примеру, в Волгограде, складывается так, как складывается, это значит, ее недопроверили общественники?
Ну, наверное, не всегда так. Допустим, даже на примере ростовского СИЗО, да, где случилась схожая ситуация, могу сказать, что ОНК там очень активно, одни из самых активных в нашей стране. Они очень активно посещают все учреждения, выявляют нарушения, но не всегда реагируют, не всегда реагируют те лица, которые должны отреагировать на эти нарушения, они не всегда реагируют и не всегда их устраняют. Поэтому не все зависит от ОНК. ОНК могут выявить, могут обратить внимание, но, к сожалению, других инструментов у них нет.
А какие могут быть инструменты? Вот вы говорите, других, а должны быть такие? Какие?
Ну, наверное, все-таки, когда мы говорим про ОНК, их, наверное, не должно быть других, я предполагаю, да? Все-таки ОНК – это общественный контроль, да? Если мы говорим о том, чтобы дать им дополнительные возможности, то тут возможно и злоупотребление. И вообще, в принципе, мы с вами должны понимать, что ОНК – это люди, которые, ну, как правило, не имеют специальных знаний, они общественники, это могут быть врачи, журналисты, кто угодно, и в том числе юристы, часто бывает достаточно, да, но это люди, которые не имеют специальных знаний. А поэтому как бы расширять их возможности, ну, наверное, не совсем правильно будет. Но есть компетентные органы, есть прокуратура, например, которая должна реагировать, есть руководство, ФСИН, УФСИН, которое также должно реагировать на нарушения и должно устранять их.
Ну, вот смотрите, если существуют общественники, существует прокуратура, существует, в конце концов, сама система ФСИН, которая как-то и проверяет работу своих собственных объектов, но откуда берутся телефоны, ножи, флаги, некоторые пиры устраивают, пишет 336-й, 442-й говорит, телефоны, оружие, наркотики, деликатесы заносят осужденным люди с улицы или персонал. По идее, это и общественники должны увидеть, и прокуратура, и сама система исполнения наказаний. Получается, не видит никто.
Ну, смотрите, мы сегодня обозначили одну проблему. Из этой проблемы, на самом деле, вытекает очень много других проблем. Вот сейчас сегодня говорили про низкий уровень оплаты труда. Низкий уровень оплаты труда, как правило, провоцирует совершение коррупционных преступлений. Коррупционных преступлений со стороны сотрудников. Рядовых в том числе, да. И, естественно, там могут появиться и оружие, и заточки, да, и ножи, как это было и в Ростове, и в Волгоградской области, и другие запрещенные предметы. Одна проблема влечет за собой другую проблему. Мы с вами обозначили одну проблему, но, допустим, эта же проблема провоцирует и другую проблему. Это конфликтные отношения между сотрудниками и осужденными. Они тоже очень часто спровоцированы тяжелыми условиями труда тех же самых сотрудников, той же нагрузкой, которая на их плечи ложится, теми же условиями труда физическими, да, помещения, в которых они находятся, там, контингент, с которыми они работают. То есть это цепочка проблем, которые между собой взаимосвязаны.
Это нерешаемая цепочка?
Это решаемая цепочка, но...
Зарплатой?
Нет, не только. То есть, знаете как, я бы так сказала, зарплата, она решает достаточно большое количество проблем. Но на сегодня у нас, вот коллега говорил о том, что проблема с кадрами, она в том числе... Сегодня Федеральная служба исполнения наказаний, к сожалению, набирает не лучшие кадры. И требования к ним не очень высокие. В связи с тем, что низкий уровень оплаты труда. Опять же, возвращаемся сюда же,
вот
да?
Раз уж вы не первый раз уже об этом говорите, низкий он насколько? В разы. Там надо поднять зарплату на 50%, в 2 раза, в 10 раз, ну, чтобы было понятно.
Я предполагаю, что, наверное, это даже не в 2 и не в 3 раза.
То есть это именно кратное повышение,
да,
зарплат
чтобы должно это был достой, чтобы это была достойная оплата, которая могла бы стимулировать в том числе сотрудников к правопослушному поведению.
Сибила Саламова, Михаил Аничкин. Откуда берутся телефоны, оружие, наркотики, деликатесы? Разве это не персонала проблема?
Ну, мы с вами уже сказали об этом, что, значит, низкая заинтересованность материальная к осуществлению своих, значит, соответственно, непосредственных обязанностей, она порождает, значит, соблазн, да, дополнительного заработка. Вот, собственно говоря, вот на пронос таких посторонних вещей. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что проблема комплексная. Говорить о том, что сейчас вот мы введем что-то и сразу все изменится, этого не изменится, потому что мировоззрение нового поколения, оно совершенно другое. Я еще раз говорю о том, что предстоит серьезно работать над имиджем вообще, имиджем профессиональной, вот этого профессионального стандарта сотрудников СИН. В настоящий момент он не совсем привлекательный для молодежи. Очень много ограничений, низкая зарплата, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну,
тяжелый, 30 секунд у нас осталось до новостей. Скажите, такой же вопрос, как Сибили Саламовой задавал. В 50% повышение зарплаты должно быть? Несколько раз?
Нет, в кратное количество. Я могу сказать так, это, наверное, даже не 50, но это должны рассчитывать соответствующие службы. Вместе, кстати, с Министерством финансов. Но при этом, при всем, те, кто решают этот вопрос, должны понимать последствия непринятия таких решений.
Михаил Аничкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате. Сибила Саламова, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в юридическом университете имени Кутафина. И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, связано ли то, что бунтуют заключенные в российских колониях, с проблемами в работе в СИН. Да, нужно решать системные проблемы. Нет, это следствие отдельных нарушений в работе. работе учреждений. Нет, это результат вообще влияния внешних сил на заключенных. И последний вариант. Эта тема меня не волнует. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Пятница, 30 августа, 17.37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за тем, что творится на московских дорогах. Соответственно, следим за срочными сообщениями. Вот, например, только что стало известно, что 1 сентября доступ в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт. Это вот из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. Россия в Индию увеличила поставки железа и стали в 1,4 раза. Об этом в эти минуты сообщает агентство РИА Новости. Ну и еще. Сиярта находится в России, так как внешняя политика в ЕС еще в национальной компетенции. Неожиданная история. Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Борреля на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза. Следим за этим. Следим за пробками на московских дорогах. Напомню, там уже полчаса как шестибальные пробки, пятничные пробки. Как предполагает Яндекс, ближайшие 3 часа ничего лучше, чем шестибальные пробки, нас не ожидает. В 5, в 6 и в 7 вечера в городе шестибальные пробки. К 8 вечера, впрочем, как предполагает эта система, пробки будут рассасываться и уже будут к тому времени 4-бальными. Имеем это в виду, если есть возможность, не едем до 8 вечера. Так, следим за новостями, следим за пробками и возвращаемся к обсуждению темы. Два выступления осужденных с захватом заложников в Федеральной службе исполнения наказания. Есть ли системные работы, проблемы в работе ФСИН? Все это мы сегодня обсуждаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Проводим голосование. Посмотрим прямо сейчас это голосование еще раз. Посмотрим. Все работает, насколько я понимаю. Да, работает. Уже почти 300 человек проголосовали. С вашей точки зрения, что главное? Системные проблемы в работе ФСИН надо решать. Первый вариант ответа. Второй вариант. Есть отдельные нарушения в работе отдельных учреждений системы. Ну вот с этим и надо разбираться. Третий вариант. Нет, это результат влияния внешних сил на заключенных. Четвертый вариант. Эта тема меня не волнует. Посмотрим, как проголосует наша аудитория. Через 20 минут будем подводить итоги. Напомню, здесь в студии с нами сегодня кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права в юридическом университете имени Кутафина Сибилла Саламова и Михаил Аничкин, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты. Еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к звонкам наших слушателей. Напомню, во второй части программы вы можете не только писать через СМС-портал, через Телеграм, но и звонить 7373948, но прежде. Я хотел бы, чтобы каждый из вас прокомментировал вот что. У нас есть этот вариант ответа. Это результат влияния внешних сил на заключенных. Ну и вот в данном случае же, в случае с этими так называемыми бунтами заключенных, захватом заложников, тоже ведь говорили, преступники предположительно связаны с радикальными исламистами. То есть есть некое внешнее влияние. Почему Федеральная служба исполнения наказаний этому влиянию не может противостоять? Сибилла Саламова.
Опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили.
То есть опять низкие зарплаты?
Нет, занос запрещенных предметов телефона. У лиц, которые придерживаются такой идеологии, есть возможность поддерживать отношения с лицами, которые находятся вне учреждений, вне нашей страны даже. В части учреждений, вот по своему опыту скажу, что ставят глушилки и нет возможности пользоваться телефонами. И это очень замечательно сказывается на обстановке в учреждении.
То есть ФСИН не может такого поставить глушилки везде?
Теоретически может.
Но почему это стоит денег.
Почему этого не делать, не спрашивайте, да. Встречалась и не раз с учреждением, в которых, собственно, нет возможности сотовой связи в принципе пользоваться. Даже когда выходишь из учреждения рядом, он даже рядом не ловит телефон. Но, к сожалению, не во всех. В принципе, посредством этих глушилок можно было бы решить очень много проблем. Вот такого рода.
Внешнее влияние – это прежде всего глушилки. Михаил Аничкин, с вашей точки зрения.
Какое имеет внешнее влияние? Тут вообще, на самом деле, вопросы системной работы и взаимодействия различных силовых органов. Ведь эти люди, которые объявили себя сторонниками ИГИЛ, они приехали из ближнего зарубежья, да, где очень блестяще, на самом деле, с моей точки зрения, успешно работают спецслужбы англосаксов. И не первый год, а лет 300 уже не работают в этом регионе. Поэтому есть системная работа по продвижению для исполнения тех или иных акций, соответственно, лиц определенных, прошедших определенную подготовку. Что касается вот этих вот заявлений, которые сделали участники вот этой вот акции...
Нет, как информация туда проникает? Как внешним влиянием могут управлять людьми, которые внутри, что называется, под опекой ФСИН?
Ну, я и объяснил, эта работа, так называемая, по привлечению источников, она продолжается и здесь. Я же сказал, что это проблема, системная проблема взаимодействия нескольких силовых органов. Те, которые осуществляют работу по предупреждению, пресечению и выявлению лиц, которые связаны с теми или иными террористическими организациями, и, соответственно, недопущению их активной деятельности по нанесению ущерба, и нашему правопорядку, естественно, государству. И, соответственно, тех, которые уже непосредственно осуществляют контроль за осужденными такими лицами, которые находятся в наших местах лишения свободы. Поэтому вот здесь, наверное, нужно обратить очень серьезное внимание на взаимодействие вот тех наших силовых органов, которые, в принципе, отвечают за безопасность нашей страны.
Я все-таки не понял, а чем вот это улучшенное взаимодействие изменило бы ситуацию в колонии?
Нет, ничем взаимодействие. Просто этих людей надо изучать изначально и знать, кто они и что они. Поэтому, если такие лица есть, то тогда они, их нужно было к ним определять совершенно иной метод контроля и другое наблюдение за такими лицами, когда они находятся в местах лишения свободы. И контролировать их не контакт, как, кстати, как и внутри колонии, так и, ну, то есть внутри, значит, учреждения, так и, в общем, то, что у них есть какие-то, наверное, все-таки внешние контакты.
И вы упомянули ИГИЛ, и я должен сказать обязательные вещи. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. 7373948 это телефон прямого эфира. Низкий доход – это не оправдание, пишет Виталий 618. Люди пришли на эту работу, чтобы чем заниматься? Работой или стричь взятки? Плюс к этому можно вспомнить опыт наших высших чиновников и функционеров. Казалось бы, там высокий доход, соцпакет, хорошие зарплаты, но их постоянно ловят на взятках, махинациях, мошенничестве на крупные суммы, которые монетизируются в какой-нибудь сахалинский Версаль. Так что не только деньги тут главное, Сибила Саламова.
Согласна, не только деньги, есть и многие другие проблемы. А мы с вами даже когда говорили про ваш опрос, да, то есть несколько вариантов ответа.
Да, вы сказали, что все.
Да, все, один из вариантов ваш был конкретные проблемы в конкретном учреждении, да? Как один из, я дословно не смогу озвучить.
Ну, примерно так и есть.
Да, если мы возьмем те учреждения, в которых произошли события названные, там были проблемы, и мы видим те ошибки, которые были допущены, и следствие которых совершенные как раз захваты заложников.
Но эти проблемы, получается, не видят ни общественники, ни как бы высокопоставленные лица Федеральной службы исполнения наказаний, ни, к примеру, другие контролирующие организации.
Где-то видят, где-то нет, где-то сигнализируют, где-то нет. В каждом конкретном случае очень по-разному происходит. Если говорить про данное учреждение и, в принципе, про эту категорию, вот коллега говорил о том, что должна быть слаженная работа определенных служб, можем сказать о том, что вот данную категорию ее необходимо ставить на учет. Есть определенные виды учета в учреждении, да, это вот как в данном конкретном случае, как склонные к совершению преступления террористического, экстремистского характера. И вот этот учет, он подразумевает особое отношение к данному лицу и профилактика совершения преступления данным конкретным лицом. Если говорить про последний случай, мы знаем, что из четверых лиц, совершивших данный захват, трое были привлечены изначально по преступлениям, связанным с наркотиками. Соответственно, их вербовка, если мы можем ее так, таковой назвать, да, она произошла в учреждении. Значит, собственно, мы можем говорить про упущение работы определенных служб в данном учреждении. Значит, они допустили вот эту вербовку, они допустили совершение преступления данными конкретными лицами.
Это проблема отдельно взятого учреждения.
В том числе. Не во всех учреждениях случаются захваты.
Сразу несколько человек, учитывая, что речь идет о возможной связи в случае с последними выступлениями с радикальными исламистами, может, к ним священников допускать? Может быть, в этом проблема?
Священники работают. У нас работает достаточно институт. У нас и в православном, нашем, в православной религии, и у мусульман наших, у них есть специальные направления, специальные направления деятельности, специальные священники, которые работают с лицами, осужденными в местах лишения свободы. И храмы строятся на территории, значит, колонии. Понимаете, мы ведь обсуждаем с вами резонансные случаи, из которых делается вывод о системе. А ведь никто же не обсуждает, что в течение постоянной деятельности сколько предотвращено таких случаев в результате, в общем-то, успешной работы в тех же самых, значит, тех же самых структур, как внутри ФСИН, так и, собственно говоря, смежных структур.
Ну, тогда получается, что либо система работает не на 100%, либо есть отдельные недостатки отдельных учреждений.
Ну, можно сказать, что это жизнь, да, что есть личный фактор, есть отдельные халатные отношения к исполнению своих обязанностей, есть корыстные цели, есть так далее, так далее. Но мы просто с вами должны понимать, что вот с чего мы начинали, что глубокий провал в кадры, в совершенствовании кадров, который случился в 90-х годах, и мы сейчас, собственно говоря, с вами пожинаем вот результаты всех этих самых событий 90-х годов. Сейчас, понимаете, именно тогда были заложены вот первые зерна того мировоззрения, о котором мы говорим, который приводит и к халатности, и к жадности, и к стяжательству, и всему остальному прочему. Хотя это свойственно, в общем-то, достаточно многим людям.
По поводу еще, вы оба говорили о том, что, ну, зарплаты не те. С одной стороны, с другой стороны, мы же слышали за последнее время претензии правоохранительных органов к тем, кто руководили, предыдущим руководителям Федеральной службы исполнения наказаний. Значит, деньги там все-таки есть. В чем проблема, Сибила Соломова?
Я не знаю, где эти деньги.
Мне сложно сказать. То есть они нашли.
Они как бы есть, но их как бы нет, да? Сложно мне сказать, можно ли мне продолжить мысль коллеги. Конечно. Относительно священнослужителей. Действительно, во всех учреждениях есть возможность и пригласить, собственно, каждый осужденный, подозреваемый, обвиняемый имеет возможность пригласить священнослужителя, мулу, либо, собственно, представителя православной церкви. Есть молельные комнаты. Но вот тут тоже есть некоторые проблемы. Есть ряд жалоб, периодически поступают о том, что не везде в полном объеме дают отправлять религиозные обязанности. То есть есть некоторые проблемы, да, в этом направлении. Поэтому, опять же, вот мы говорим с вами, что это комплекс всегда факторов, да. Вот в эту копилочку факторов можно добавить и этот фактор.
Хорошо, это Сибила Соломова, Михаил Анечкин. Я все-таки повторю вопрос по поводу того, что есть, с одной стороны, низкие зарплаты, с другой стороны, есть претензии к бывшим руководителям Федеральной службы исполнения наказаний. Как такое может быть?
Да очень просто. Я уже об этом сказал, что личный фактор никто не отменял. И поэтому, если человек неустойчив, если, соответственно, кадровая политика по набору кадров, она в свое время была ослаблена, и, соответственно, без должной проверки принимали людей на работу, то те качества, которые в нем тогда не раскрылись в ходе его...
То есть без должной проверки набирают всех, в том числе и первых руководителей?
Первые руководители откуда-то вырастают?
Ну да.
Ну вот это я вам еще раз говорю, что мы пожинаем плоды 90-х годов. Первые руководители вырастают из обычных сотрудников, которые все первые руководители имеют определенный опыт работы, причем... Не одного года, а десятилетия.
Андрей, да? 892-й с вами спорит. С 90-х годов прошло почти четверть века.
И что?
Сколько можно оправдывать некомпетентность? Вообще, с начала 90-х уже больше 30 прошло лет.
И что? Ну, все руководители высшего звена, да, которые, вот, о которых вы говорите, они пришли работать в эти структуры именно в 90-х годах. В конце 90-х годов их мировоззрение сложилось в 90-х годах. Вот, собственно говоря, это ответ.
Так, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, телефон прямого эфира, и не забывайте о том, что в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот несколько неясностей вот, в связи с передачей этой, что сказано, появилось. Вот вначале ученая из Академии Кутасина сказала, что университет в этой сфере 20% сотрудников. Но ведь у нас же там из той системы много пошли на СВО, там, по-моему, больше 100 тысяч. А вот как появился недостаток работников, если сокращается число этих, тех, которые там находятся в заключении, или там как вот содержатся? Вот это вот, первый момент. Вот, видите, он говорит, что заключенных нет представителей общественности, общественной палаты, а кандидат из Академии говорит, что есть заключенные, ну, к работе привлекаются заключенные.
Давайте так, чтобы было лучше понятно.
Есть еще осужденные.
Алло. Вас не очень...
Алло. Есть заключенные.
Не получится так у нас с вами. То есть я правильно понимаю, что кадровая политика за последние... Это Андрей продолжает с вами спорить. Я правильно понимаю, что кадровая политика за последние четверть века была такова, что все гнилые элементы в системе ФСИН так и не отсеялись?
Это вы ко мне обращались?
Видимо, да. Это не я, это Андрей.
А, нет, ну, часть отсеялась, потому что все равно какая-то работа начала восстанавливаться. То есть я просто вам хочу сказать, что после такого потрясения, которое испытала наша страна, которое вообще испытывают страны по смене вот такого вот, скажем так, общественно-политического строя, любая страна приходит в себя, восстанавливается, начиная через 25-30 лет. Поэтому все элементы, в том числе и совершенствование кадровой работы, которые, в общем-то, сейчас вот видны и которые сейчас делаются, да, они начали восстанавливаться. Мы сейчас с вами как раз живем в период того, когда государство начало восстанавливать все свои структуры, восстанавливать свои силы. К сожалению, да, это произошло в нашу жизнь, но вот сейчас идет восстановление. Поэтому что-то отсеялось, что-то не отсеялось. То есть, если бы системы вообще не работали, провалились бы, тогда мы с вами, может быть, даже здесь и не говорили бы.
Хорошо, тогда еще, это вам, Сибила. У нас же все тюрьмы, это Виталий пишет, проверяют разные уполномоченные общественники, наблюдатели. Вот Волгоградская колония, от выступления, в которой мы отталкиваемся, она же ведь проходила проверку, проходила ее успешно. И тогда возникает вопрос, надо как-то разбираться с тем, как эти проверки проходят?
Смотрите, ну вот когда мы говорим про проверку, они бывают абсолютно разные. Они могут быть плановые, они могут быть по запросу, собственно, осужденных, они могут носить ознакомительный характер, они могут быть повторные. То есть выявили нарушение, приехали проверить, устранили нарушение или нет. Что чаще всего проверяют те же общественники? Условия проживания, питание, медицинское оснащение и медицинскую помощь, предоставление различного рода услуг, допустим, свидания, банно-прачечное обеспечение и так далее. Они реагируют на жалобы самих осужденных.
Выявляют. То есть моральную ситуацию во время проверки не выявишь?
Ну, ее сложно достаточно выявить. Для того, чтобы выявить склонность к совершению преступления, а тут, наверное, должен работать не общественник, тут должен работать психолог и оперативник учреждения.
Ну, то есть, и если эти психолог и оперативник не работают, общественник проверкой ничего не поможет.
Он проверяет несколько другие вещи.
Хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, в свое время очень много передач, как вы говорили, разным своим товарищам в разные колонии. И вот первое, что хочу сказать, про 90-е годы. Слушайте, ну это полная, конечно, ерунда. В ВК-19 начальнику 45 лет. То есть на начало 90-х ему было 10 лет, на конец 90-х ему было 20 лет. Чего он оттуда мог принести в свою службу, 20-летний парень, я не знаю. То есть это, конечно, очень странная такая история про 90-е. Странно, что еще Сталина не помянули. Вот, поэтому, конечно, это современные люди, активные, 45 лет человек, он там полковник, по-моему. Вот, смотрите, что хочу сказать. У нас вообще очень странная история со ФСИН. У нас есть тюрьмы красные, ну, зоны красные, черные. Сейчас еще и зеленые появляются. Если кто не понимает, черные это где воровской ход, красный, это где ментовской ход, а зеленый, это где исламисты рулят темой. И вот вообще само то, что это в принципе понятно всем, вот то, что я говорю, это уже ужасно. Потому что это недопустимо, да, то есть черная зона, красная, она все, они все должны быть законными. Поэтому очевидно то, что мы видим сначала в СИЗО, потом в колонии, это, конечно же, системные проблемы, это не проблемы на местах. Это системные проблемы, в основе которых, естественно, лежит экономика, то есть коррупция. Пока это не будет исправлено, такие случаи будут повторяться, повторяться и повторяться все чаще и чаще, и страшнее и страшнее.
Ну, 20 минут назад собравшиеся в студии говорили о том, что с коррупцией надо бороться повышением зарплат.
Нет, с коррупцией невозможно бороться повышением зарплат, потому что сколько вы не дайте сотруднику зарплату, преступник всегда предложит ему больше за то, чтобы он занес в зону телефон, наркотики или оружие.
Понятно.
Да, ну, а тогда, ну а тогда о чем мы говорим? Какие предлагаются вообще выходы-то? Вот, ну хорошо, вот товарищ констатировал некие факты, которые сейчас. Ну и что дальше делать? Раз, два, три, четыре, пять, вот как в школе. Шаг один, шаг два, шаг три, шаг четыре. Это за один день, за один час это не решить. Я поэтому и говорю, что да, 45 лет начальнику колодии, да, было ему 10 лет в 90-х годах, но мы говорим о системной работе кадров, которые закладывались в 90-х годах, когда было снижение контроля, снижение внимания, вообще снижение всего. И только сейчас эта система начинает восстанавливаться. Я именно об этом говорил, о системных, на самом деле, вообще системных промахах, системных провалов, которые были в 90-х и которые сейчас исправляются. На что?
7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из города Москвы. Вы знаете, лично знал руководителя Гостева, очень компетентный, очень порядочный, принципиальный человек. И поэтому, я думаю, по кадрам он уделяет самое высокое внимание. Вот другой вопрос, организационный. Может быть, вернуть эту систему вновь в МВД? И второй подвопрос. И как относиться к труду заключенных? Например, показывали колонию Еленовка, где работали пленные с Украины. Вот этот. Даже матерый нацист Волына, и тот трудился на огороде, создал бригаду. Может быть, трудом как-то еще отвлекать осужденных от таких вот преступных намерений?
Коротко. Давайте. Сибилла Соломова.
Ну, а трудотерапию никто не отменял. Труд – это обязанность каждого осужденного. И, собственно, все осужденные, если, у них, если они не являются пенсионерами, нет проблем со здоровьем, работают в учреждении.
И МВД.
Что, простите?
Ну, он говорил о том, что, может быть, вернуть МВД?
Не уверена. Я боюсь, что у нас могут и другие проблемы появиться. Опять же, это все надо анализировать.
Михаил Анечкин, те же вопросы. Трудотерапия и МВД.
Ну, вы знаете, что у нас идет, есть производства, которые размещены на местах лишения свободы, и осужденные там работают, да, действительно, они работают там, ну, как мы говорим, у станка, они зарабатывают там деньги, и у них появляется интерес, к, собственно говоря, к производственной деятельности. И это, естественно, отвлекает от многих...
И совсем коротко про МВД, нам надо еще подвести МВД, итоги
голоса. Я не совсем согласен с этим. Не совсем согласен.
Ну, ладно, у нас было голосование. Мы пытались узнать, что аудитория думает по поводу системных проблем в работе в СИН. Системные проблемы, первый вариант. Второй вариант – отдельные нарушения отдельных учреждений. Третий вариант – влияние внешних сил на заключенных. Четвертый вариант – тема не волнует. Сибилла Соломова, как думаете, какой самый популярный ответ?
Я предполагаю, что первый.
Именно системные проблемы. Михаил Анечкин, как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, тоже первый.
Посмотрим, как проголосовала аудитория. Да, решать надо системные проблемы в СИН. Это однозначное решение аудитории. 79% выбрали именно этот вариант ответа. 12% говорят про отдельные нарушения отдельных учреждений. 6% говорят о результате влияния внешних сил на заключенных. И 3% эта тема не волнует. Сибилла Саламова, Михаил Анечкин, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.